Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Вот смотрю я и вижу, как вы поплотнее уселись на своих старых табуретках, предварительно смазав их машинным маслом, чтобы те не скрипнули в самом неподходящем месте. Поплотнее прижались к стене спиной, чтобы не упасть от удивления, если такое неожиданно случится. И смеетесь. «Отчего же вы смеетесь?» – задумался я. И догадался. Вы не можете поверить, что и сегодняшняя передача – это передача ответов на ваши письма. Вот вам смешно, дорогие радиослушатели, а я, запланировав на сегодня обзор новых звуконосителей, вдруг получаю письмо от человека, которого мама с папой назвали старинным русским именем «мексиканец». Надо сказать, что сегодняшние родители в этом отношении просто чудеса творят. Каждый второй имейл подписан вполне нечеловеческим именем. А тут мексиканец, хотя бы сразу видно, что человек. Ну так вот, мексиканец сообщает, что очень увлекается музыкой проекта «Марумари» и спрашивает, какие есть новые тенденции в пост-роке. Я, прочитав такое, почувствовал себя как мышь, попавшая в мышеловку. «Марумари» я не знаю. Новых тенденций пост-рока тем более. Так решаю я. Надо срочно повышать свой культурный уровень. Я отправляюсь в близрасположенный магазин «А-Музик», чтобы запастись компакт-дисками для своей передачи. И спрашиваю первого же попавшегося человека, что нового внес проект «Марумари» в историю пост-рока. Первый попавшийся человек, а им оказался хозяин лейбла «Соник» Франк Домерт, сказал с кислой миной, что «Марумари» он, конечно, знает. Но это не пост-рок, а электроника. Более минималистический и жидкий вариант того, что делают «Маус он Марс». Я, естественно, первому попавшемуся верить не стал и задал тот же самый вопрос второму попавшемуся, хозяину магазина Георгу Одайку. Тот скривился. «Марумари? Зюслей», то есть «сладковатенько». А на мой вопрос «что есть интересного?» всучил мне компакт-диск, с которого, подперев щеку кулаком, улыбался вполне взрослый, хотя и не старый человек, с оттопыренными ушами, коротко стриженными волосами, в белой рубахе и галстуке. Перед ним стояли два микрофона. И не надо быть Штирлицем, чтобы понять, что это радиоведущий. Как и я, подумал я. Хотя белой рубахи и галстука у меня нет. И мой микрофон куда менее навороченный, чем его. «Раймонд Скотт», — орали огромные буквы. «Это, конечно, дурацкая музыка», — беззащитно улыбнулся Георг. «Но по-хорошему дурацкая». Вернувшись домой, я переслушал стопку компакт-дисков, которые отобрал в магазине на предмет обозрения. И решил, что все они пойдут в дело. Но вот меня-то самого так и подмывает забить эфир исключительно музыкой Реймонда Скотта, записанной в Нью-Йорке в январе-феврале 1960 года. Что я и делаю. Новый советский аттракцион «Корова в воздухе». Пьеса Реймонда Скотта «Корова перепрыгивает через Луну».
Big announcement was try for the moon. The cow would try for the moon. The cow would try for the moon. Count down.
«Эй-эй, тюли-тюли!» Кот пиликает на скрипке. Корова прыгает через луну. Собачка смеется, увидев этот спорт. А тарелка уносит ноги вместе с ложкой. Стихи сочинил Реймонд Скотт. Впрочем, он просто описал картинку с настенного украшения, надеюсь, для детской комнаты, выпущенного в 1909 году. Я долго думал, стоит ли мне употреблять такое слово, как «сюрреализм» для характеристики этой музыки. Скорее хочется говорить о милом абсурде, для которого у композитора и шефа оркестра Реймонда Скотта были свои собственные основания. Его музыка производит впечатление шутки. Музыкальные инструменты, а точнее их партии, похожи на персонажей, обладающих собственным характером. Они вступают в странные и не всегда музыкальные отношения. Визуальность, то есть наглядность этой музыки, настолько бросается в глаза, что распространено мнение, будто это музыка для мультипликационных фильмов. Реймонд Скотт, однако, писал музыку не для мультфильмов, а для музыки, хотя многие его песни и пьесы были применены в диснеевских мультфильмах. Они стали саундом диснеевского мультфильма. Реймонд Скотт начал свою карьеру в начале 30-х годов. Родился он в 1908. У него высшее композиторское образование. Он вполне понимал, что делает и зачем. Он был шефом разных оркестров, другом и вдохновителем самых разных людей, не чуждых музыки. Например, Роберта Муга, изобретателя знаменитого Муг-синтезатора. записал Скотт и много чисто электронных композиций. Как известно, ранняя электронная музыка, задолго до того, как за нее взялись космически озабоченные немецкие хиппи, была вполне дурашливой. Но сегодня мы слушаем пьесы, записанные Скоттом и его таинственной «семеркой» музыкантов. Имена музыкантов не разглашаются, хотя сам Скотт считал, что знатоки музыки должны были легко их узнать по звуку. Действительно, это совсем-совсем разные музыканты, каждый со своим характером, темпераментом и манерой игры. Возможно, ощущение кинематографического характера этой музыки возникает от того, что оркестр Реймонда Скотта не воспринимается как единое целое, как дыхание огромной музыкальной машины. Нет-нет, он на редкость дробен и изменчив. Каждый инструмент прихотлив и своенравен, как персонажи пьесы Мольера, которые, если бы не толстые стены театра, так и разбежались бы кто в лес, кто по дрова. Самой любопытной особенностью этой музыки, как мне кажется, является то, что партии всех инструментов – это фактически вступления, бравурные въезжания нового инструмента, нового голоса, как бы увертюры или прокашливания перед собственной речью. Но после пары тактов трактором, выехавший на первый план электроорган или саксофон, вовсе не продолжают свое соло, а просто исчезают, как будто их и не было. А когда вновь они появляются, то играют «ум-па-па» в конце своей партии, то есть коду и финал. Иными словами, это музыкальные фасады, а мяса, начинки, собственно, домов за ними и нет. Это своеобразные потемкинские деревни. А мы, как императрица Екатерина II, летевшая в Крым, радуемся, глядя на эти раскрашенные фасады. Я слушал новые переиздания старых записей Реймонда Скотта в культовом кёльнском русском трактире «Ротерплац» – «Красная площадь», обсуждая услышанное с директором заведения Димой и моим соседом по барной стойке, дизайнером Сашей. Дима, вообще говоря, заводит у себя в заведении нео-джаз, нео-соул, джазоватую электронику, такого сорта вещи. Он с горящими глазами расхваливает ее мне. И, кстати, когда в Муспросвете появляется нео-джаз, это значит, что я опять стал ходить в Ротерплац и разговаривать с Димой, дипломированным философом, о метафизике, теологии, экзистенциализме, смысле жизни, фотографии, живописи, музыке и тому подобных меня крайне занимающих вещах. Да, так вот, у моих собеседников возник вопрос. Почему сразу слышно, что музыка Реймонда Скотта старая, а не сегодня записанная? «Конечно, — вяло начал я, — прекрасно слышно, что стиль игры, скажем, на саксофоне, старый. В музыке, записанной после середины 70-х, партии саксофона стали мягкими, плавными и переливчивыми. Саксофон стал создавать настроение. Своеобразные приливы и отливы волн, массу брызг и пены. А в 50-х и 60-х играли просто резко и конструктивно. Ведь это была эпоха геометрической мебели, а в живописи – геометрического абстракционизма, когда все устроено просто, ясно, контрастно и жестко. Саксофон берет четыре ноты. Три первые – ясным металлическим звуком, а последнюю затягивает, слегка трясет и хрипит, как бы наклеивая наждачную бумагу на длинную балку, завершающую конструктивный элемент. И такого рода отношение к музыке, хочется думать, типично для эпохи 50-х-60-х годов. Но этот аргумент вял, потому что сегодня сымитировать можно все, что угодно. Куда важнее то, что расстояние между партиями отдельных инструментов в музыке Реймонда Скотта очень велики. Когда саксофон выходит на передний план, он выходит вперед на 10 метров перед строем остальных инструментов. Он непропорционально громок, велик и ясен. Это эстетика записи с одним микрофоном. Чтобы солиста было слышно, чтобы он выделился из общей оркестровой каши, он должен подойти к микрофону вплотную. А скажем, хай-хет, маленькая тарелка барабанщика, всегда находится далеко от микрофона. Потому она всегда звякает еле слышно, хотя роль у нее огромная. Она отбивает офф-бит. А в сегодняшней джазоватой музыке саунд различных инструментов обрабатывается эквалайзерами так, что эти инструменты могут звучать одинаково громко и не смешиваясь друг с другом. И саксофон громок, и орган, и бас, и барабаны, и хай-хет. Все на переднем плане. Все давит и прет. И музыка от того становится хотя и более интенсивной и плотной, но куда более плоской.
Long and hard, and the dish ran away with the spoon. So I think I'll take a breather. is the story of a dish and a spoon. The most intriguing, youngish type of story.
And the dish ran away with the spoon.
To tell this tale, I studied long and hard.
And the dish ran away with the spoon.
So I think I'll take a breather.
Послушал директор культового кёльнского трактира Дима мою телегу об инструментах и голосах, вынесенных на передний план в старой музыке, кивнул и, не говоря дурного слова, завел музыку Микаэла Тривердиева. Это киномузыка 60-х годов. Для нее тоже характерен тот же самый саунд. Резкие выступления вперед и отходы назад отдельных компонентов живого звука. То есть, вообще говоря, дизайн, но не компьютерный дизайн. Но что интереснее всего, для нее характерно и маниакальное безумие. Послушайте текст. Майя Кристалинская поет о том, что в глазах ее любимого по два зрачка, как в фарах нового классного автомобиля. Если бы я не услышал этого своими ушами, я бы не поверил. «У тебя такие глаза» — песня из советского фильма «Человек идет за солнцем».
Такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины, шумя двумя фарами фар. У тебя двойные глаза, и хватило б на два лица, и сияет весь океан от помноженных на два глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта. Ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. А когда их прошу открыть я, в них два полюса голубых.
После этой песенки из меня, честно говоря, вышел воздух. Крыть мне было нечем. Мне нужен был не просто сильный, но прямо-таки тяжелый аргумент. Корова, прыгающая через луну, так сказать. И я ломанулся по газону. Любопытным образом, взбодрился я, первое, на что обращаешь сегодня внимание в музыке Black Sabbath, это то, что она вся склеена из кусков. То есть вокальные партии Оззи Осборна не спеты на одном дыхании, а склеены из фрагментов. Скажем, припевы писались на другие микрофоны, находившиеся на другом расстоянии от певца. Стыки между концом вопля и началом гитарного запила вполне жесткие. Есть гитарное вступление, которое в два раза громче, чем голос человека. Это тот же самый ход, что и вынесенный вперед голос Майи Кристалинской. Стыки склеены безжалостно. Иногда даже отрезан затихающий звон тарелок, когда начинается новая часть с запилом. И эти пресловутые виртуозные запилы тоже, скорее всего, чудеса. Переклеивание и дозаписывание отдельных пассажей. Ведь все хардрокеры были наркоманами, людьми нервными и усталыми. Шевелить пальцами не по делу у них сил не было. И если можно вставкой пары лишних громких звуков сделать запил иррациональным и плывущим, то почему бы и нет? Точно так же поступали и Микаэл Тривердиев, и Реймонд Скотт. Black Sabbath.